Друзья, присутствующие гости, наше служение посвящено воскресшему Господу Христу. Он воскрес, поэтому мы здесь. Христос воскрес! Друзья, наше внимание обращено к Священному Писанию. Прежде мы прочитаем несколько стихов из самой первой книги Библии, книга Бытие, 4 глава. И сегодня у нас будет тема «Проблема греха в человеке». После прочтения текста мы сделаем введение, вступление и немножко коснемся того, почему сегодня об этом надо говорить, почему есть нужда об этом говорить. Книга Бытие, глава 4, 2 стиха, 6 и 7. Эта история известна буквально всем детям, взрослым. Это случай, когда Каин поднял руку на своего брата. Речь идет о самом первом преступлении, которое было совершено на земле. Обращается Господь к Каину и говорит: «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Друзья, наша тема сегодня, напомню, проблема греха в человеке. Здравость и реальная обеспокоенность, забота друг о друге, о государстве, о семье и так далее, побуждает предупреждать друг друга об опасности, не так ли? Если мы знаем, что есть какая-то тревога, есть какая-то опасность, мы обязательно будем делать все возможное для того, чтобы предупредить об опасности. Мы предупреждаем, получаем предупреждение о здоровье: берегитесь, вот это не кушайте, вот это не делайте, вот это не принимайте во внимание, не пейте, пожалуйста, иначе беда будет. Нас предупреждают о бедствиях, и чем более технология двигается вперед, тем предупреждения все более точными становятся и буквально мгновенными. Стоит только получить сообщение о какой-то трагедии, моментально через средства массовой информации, прежде всего через телефоны, распространяется информация: пожалуйста, наводнение, пожалуйста, град, не выходите, и так далее, и так далее. Это правильная реакция людей, которые несут ответственность за государство, за общество, предупредить. Безусловно, нас предупреждает и об опасностях. Это нормальное явление. Друзья, более несколько сотен раз в Священном Писании встречается слово «грех», «грешить». Если к этому добавить еще слова-синонимы для слова «грех», такие как «зло», «творить зло», «беззаконие», «нечестие», «преступление» и так далее, то наша цифра упоминания о грехе приближается к отметке в 1000. Почему мы вот эти цифры приводим? Я думаю, что те, кто немного знакомы с языком в любой стране, они делают такой вывод, что частотность употребления слов, то есть насколько часто они употребляются, говорят о важности этого слова. И если в Библии, ну, в традиционном издании его около 1200 страниц, и около 1000, а то и более со всеми синонимами слова «грех» встречается в Священном Писании, вы очень легко посчитаете, что практически каждая страница Библии в целом говорит о грехе. Что это значит? Значит ли это, что хорошо? Значит ли это, что что-то надо делать, друзья? Безусловно, стоит перед нами вопрос, почему Священное Писание очень много говорит о грехе? Друзья, наши рассуждения не будут посвящены поклонению греху, раз он много раз упоминается в Библии, нет. Наша задача сегодня посмотреть вместе, почему, вот увидеть этот Божий промысел, почему Бог многократно напоминает о грехе, почему так часто об этом идет речь. Мы с вами поднимаем темы, которые направлены на наше внутреннее созидание, а для того, чтобы можно было дальше возрастать. В прошлый раз мы говорили о посвящении Богу в служении. Мы поднимаем эти вопросы по одной простой причине. Друзья, слишком много Библия напоминает нам об опасности, которая подстерегает абсолютно каждого человека, верующего особенно. И если верующий человек на эти опасности не обращает внимания, то, называясь верующим, но пренебрегая, или вернее, не обращая внимания на опасности, он попадает в эти опасности. И в итоге он через какое-то время приходит к удивительному состоянию, которое можно назвать очень коротко – верующий и неверующий. То есть он носит имя, что верующий, но по сути, не получив, вернее, не отреагировав на предостережение об опасности, он оказался в этой опасности. Почему мы об этом, друзья, говорим? Почему Библия много говорит о грехе? Интересная деталь, очень интересная. Май месяц. Не знаю, пока Бог миловал, не страдаю аллергией на цветение. Сегодня на улице весна. Очень многих людей, у многих людей аллергия на цветение, на цветы. Обратите внимание, никто вот эту пыльцу практически не видит. Никто. Но некоторые говорят так, май месяц – это вычеркнутый месяц из моей жизни в этом году. Почему? Потому что я никакой. Руки не поднимаются, ноги не двигаются, слезы текут и так далее, и так далее. Почему, друзья? Почему это происходит? Смотрите, невидимое что-то, да, фактически оно-то видимое, посмотреть под микроскопом, увидеть можно эту пыльцу, но невидимое для, как мы говорим, невооруженного глаза. Смотрите, как влияет на состояние человека. Полностью его вводит из строя. Опасность? Опасность. Недавно прочитал одну интересную статистику. Очень много на сегодня на Земле происходит войн, бедствий, землетрясений. Люди в шоке, люди в панике, там беда, сколько людей гибнут. Ну, находятся смельчаки, которые решили немножко от войн, видимо, в другую сторону нацелить наше внимание. Говорят, послушайте, от войн не так много гибнут людей, как вы думаете. Вы даже не представляете, от чего больше всего людей гибнут. И вдруг выводят на первое место обыкновенных малярийных комаров, которые, оказывается, на своих лапках переносят инфекцию. И от комаров умирает больше на земле, чем от войн. Ну, такие они безобидные, маленький смахнул его, и все. Ну, интересно, друзья, я не проверяю, не собрал, не собираюсь проверять данные, настолько они имеют погрешность. Но интересно, смотрите, мелочь, казалось бы, да, какой-то маленький комарик. Но смотрите, сколько, не один, безусловно, их много, но сам по себе один может умертвить человека, принеся с собой какую-то инфекцию. Интересно, друзья, много человека подстерегает опасность. И вот смотрите, взрослый человек, достаточно солидный, имеющий, возможно, хорошее состояние, но смотрите, какое-то маленькое насекомое его полностью уничтожает, и жизнь его прекращается. Опасность? Опасность. Друзья, грех невидим. Если человек согрешил, мы сегодня будем говорить о том, что внутри он производит очень серьезные изменения. Но смотрите, согрешил человек, и если, допустим, я не знаю, что согрешил человек, я его встречаю в обществе, возможно, встречаю в церкви. Он, возможно, улыбается, у него все нормально, он не потерял работу, у него все нормально. Но внутри-то он гниет. Смотрите, многим из нас, многим людям сегодня на земле, многие соприкасаются с такой интересной ситуацией. Действительно многие, потому что раковая болезнь больше и больше начинает косить людей, унося жизни с этой земли. Человек говорит, у голова болит, пойду проверюсь. Приходит, проверяется, говорит, тебе 2 месяца стало жить. Интересно, вроде бы все нормально, но немножко голова заболела. Пошел, проверился, все, рак 4-й степени. Готовься к смерти. Интересно, друзья, я эти примеры привожу с одной целью, что все-таки мы увидели опасность, которая, с одной стороны, подстерегает нашего внешнего человека, но есть одна опасность, она единая, и она называется грех. Если там комары, рак, возможно, там другие какие-то вирусы, бактерии, микробы и так далее, то для духовного человека есть один только, один противник, который поражает полностью человека. Это грех. И что самое интересное, он универсальный. Что значит универсальный? Сделает его 5-летний ребенок – грех. Сделает его опытный мужчина, женщина – грех. Сделает женщина – грех, сделает мужчина – грех. Сделает миллионер – грех, сделает нищий – грех. Соврал – грех, украл – грех, убил – грех, провил неверной жене – грех, клевету пустил – грех. Обратите внимание, Мы способны разделять. Ну, это ребенок сделал, это женщина, ну, понимаете, ну, человек в состоянии, вот, горе у него, он не контролирует себя, его вывели из себя. И мы начинаем оправдывать человека. Мы начинаем делить, ну, вот есть страшные грехи, мы их не делаем. Ну, а с этими, ну, все же делают, но беда большая. Смотрите, насколько мы вот пытаемся разукрасить этот грех. Он у нас красивый получается. Некоторые есть красивые грехи, которые можно делать. Я немножко допускаю улыбку. Друзья, интересно, как бы мы ни называли, как бы мы ни классифицировали неправильное перед Богом, Бог на все неправильное с его позиции говорит одно слово – грех. И все, неважно, повторим, кто это сделал, в каком возрасте это сделал. Большой или маленький грех, как мы сегодня способны разделить, группировать их, классифицировать, это грех. Смотрите, единственное, что может навсегда человека лишить возможности получить Царство Небесное. Единственное. Даже если вы или я сделаем один грех, а мы их делаем много, все мы много согрешаем. Если мы сделаем один грех, и мы в нем не раскаемся, друзья, Писание прямо говорит, туда ничто нечистое не войдет. Поэтому забудьте, друзья, пожалуйста, забудьте рассчитывать на то, что вас там апостол Петр с самого первого пропустит в Царство Небесное. Как пытаются сегодня игры такие, спектакли, шоу устраивать в рассуждениях христиане. Забудьте, туда ничто нечисто не войдет. Грех, мы живем в мире греха. Нередко приводят примеры с шахтерами, которые опускаются в шахту. Представь себе такую картину, он одевает белую рубашечку во всем чистом, светлом, опускается в шахту. Он ни к чему не притрагивается, даже боится притронуться. Стоит ему короткое время, там какое-то время находиться в шахте, и его прекрасная блистающая одежда становится блистающей темной одеждой. Она пачкается. Он ни к чему не прикасался, он живет в мире греха. Интересно, друзья, мы живем в мире зла. Библия прямо говорит, весь мир лежит во зле, весь мир лежит в грехе. И для нас сегодня очень важно, друзья, говорить об этой проблеме греха. Почему? Чтобы еще раз увидеть для самих себя, какую опасность подстерегает нас что-то невидимое, которое косит сегодня миллионами христиан, которые думают, что они закончили жизнь и пошли к Богу, и мы им туда пропуски даем, мы им обещаем Царство Небесное, он так хорошо жил, он к Господу пошел. Мы способны на это. Но забываем о том, что Господь прямо сказал, что многие мне скажут в тот день. А я им скажу, мы много делали хорошего, а я им скажу, я вас не знаю, куда он их отправит. Не будет возможности покаяться, это точно, друзья. Возможности покаяться ни у кого не будет, это точно. И многие правильные верующие, но допустивший неправильное перед Богом, из уст этого Бога, и что самое важное, из уст кого? Из уст того, кто умер за наши грехи. И воскрес, чтобы ты и я могли быть оправданы. Но раз ты не покаялся, ты не будешь оправдан. Вот тот, кто умер за наши грехи, он скажет нам, друзья. Не дай Бог, чтобы он нам сказал, но он многим верующим скажет. Почему? Потому что верующие же говорят ему, мы многое твоим именем чудеса творили. И он скажет многим, я вас не знаю, идите в огонь вечный. Так вот для того, чтобы, друзья, мы там с вами не оказались, для того, чтобы не обмануться, мы говорим сегодня об этих вопросах. Это одна сторона, почему мы говорим о грехе. Вторая очень важная причина, друзья, мы не сможем развиваться, мы не сможем расти духовно. Мы не сможем правильно созидать семьи свои. Мы не сможем правильно относиться к людям, которые нас окружают. Мы не сможем с вами церковь созидать, друзья, если мы будем игнорировать или так легко относиться к проблеме греха. Итак, мы говорим об этом для того, чтобы еще раз самих себя предупредить об опасности оказаться без спасения. С другой стороны, мы говорим о том, чтобы обратить внимание на эту проблему греха, чтобы разрешить ее с тем, чтобы у нас была возможность развиваться далее и расти духовно. Итак, несколько вопросов, которые предлагаются нам сегодня. Прочитали с вами очень интересный текст. Несколько слов по тексту. Потом три мысли хочется предложить вам вместе порассуждать. Мы прочитали интересный текст. Впервые слово «грех» в данном тексте встречается в Библии. Хоть первый грех описан ранее, в третьей главе, когда согрешили Адам с Евой, но слово «грех» только здесь встречается. В третьей главе описание греха идет, а здесь слово «грех» впервые встречается. «Грех у двери сердца твоего лежит». Интересно, друзья, мысль, вот этот текст является введением вообще в Священном Писании в понятие греха. Очень ясно и четко в простых словах изложена проблема греха и выход из греха, из этой борьбы. Очень ясно, друзья. Смотрите, Каин еще не согрешил, но он идет уже в этом направлении. Любой грех начинается с того, что мы думаем о нем, и мы планируем его. Он не сразу делается, он внутри зреет. И смотрите, видит Господь, вот эта картина очень ясно показывает на то, что, друзья, как бы мы ни прятались, если мы с вами замышляем что-то неправильное, Бог работает с нами. Он замечательно знает, от Него невозможно ничего укрыть. Он замечательно знает, что я начинаю уже вынашивать мысль какую-то греховную. Эта картина, текст явно об этом говорит. Увидел Господь, и для него все видно. Что материальное, что нематериальное, ему не нужно ультрафиолетовые очки, он видит все. Он замечательно видит, как мысли, которые происходят в сердце Каина. И он говорит, зачем ты это делаешь? Смотрите, очень интересный подход, который Господь использует. Он мне говорит, ага, поймался, смотри, сделаешь, беды тебе не миновать, я тебя потом достану. Смотрите, как Бог работает с грешником, который идет уже ко греху. Он задает ему вопрос. Послушай, что с тобой произошло? Почему ты не весел? Почему нос повесил? Почему в землю смотришь? Простые вопросы. Если ты, интересный тест он ему прилагает, если ты делаешь доброе, а почему голову пустил? Смотрите, то есть делание доброго, честного, правильного не позволит нам в землю смотреть, друзья. Поэтому, если человек согрешил, очень легко видеть его по глазам, друзья. Очень легко узнать, что он согрешил. Очень легко видеть беду, которая внутри у него зреет. Мы не можем точно определить, что у него происходит, но взор его моментально выдает вот эти процессы неправильные, которые идут внутри. Господь предупреждает Каина и говорит, если ты не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Впервые понятие греха или слово грех встречается в Писании. Смотрите, Господь очень ясно показывает Каину, и мне, и вам, в том числе сегодня, как действует грех. Он еще не совершен Каином, правда? Он только замыслил его. Но смотрите, как Господь говорит, если ты уже позволил себе думать, чтобы сделать преступление, то ты должен знать истину, как этот грех работает. Он тянет тебя к себе. Нередко вот это слово «тянет» и объясняю через пример, когда удав, змея, заманивает кролика, гипнотическим взглядом смотрит на него, тот упирается, но идет в пасть к удаву. Вот это действие греха. Но смотрите, что Господь говорит, ты должен знать, Каин, как действует грех. Он тебя уже тянет, ты понимаешь, ты на крючке. Ты еще не сделал ничего, но ты уже на крючке. Но ты должен знать одно, что у тебя есть возможность господствовать над ним. Но ты господствуй над ним. Вот такая очень интересная картина, которая от начала, буквально с первых страниц Библии, представляется для нас относительно греха. Итак, суть греха. Что такое грех? Очень простые мысли, которые вы хорошо знаете. И в основном внимание мы уделим второй части, где будем подробно рассматривать суть проблемы греха в человеке, как эта проблема развивается. Итак, что такое грех? Почему о нем очень много говорит Писание? Почему? Мы будем говорить о понятии греха, друзья. Мы должны помнить вот одну простую истину. Что такое грех? Определяю не я и не вы. Определяет Священное Писание. Это серьезно, друзья. Почему я знаю, думаю, вы с этим согласитесь, что буквально в каждой деноминации, в каждой церкви, а то и в каждой голове свой устав. У одного вот это грех, а у этого он грехом не считается. Или наоборот. Но это не значит, или, допустим, жили мы в стране, откуда выехали, там какие-то вопросы, поступки считались грехом, здесь они перестали считаться грехом. Так он что, там грех, здесь не грех? Или он не очень грешный был? Друзья, вот именно эти вопросы заставляют нас серьезно думать, что же такое грех? Я признаю один факт, что только Писание дает полное право назвать грех грехом, но не я. Но не я. Поэтому мое внимание должно быть приковано исключительно к Писанию. Внимание верующих должно быть приковано исключительно к Писанию. И если кто-то называет это грехом какой-то поступок, друзья, но Библия об этом не говорит, мы не можем считать это грехом. Это мнение человека. Очень часто то, что мне не нравится, или то, что я не могу, я считаю грехом. Но это мое понимание. Поэтому Библия меня и вас ограничивает, друзья. Мы не можем заниматься вольнодумием и изобретать эти списки того, что является грехом, что не является грехом. Христианство пошло на этот путь. В одной ветви христианства 7 смертных грехов, в другой 7 смертных грехов. Подождите, а что, есть бессмертные грехи? Удивительно, друзья. Удивительно, смотрите, как вот стали вот с этим понятием греха, вот его раскладывать по полочкам, ну, разобрали его, но от этого меньше греха не стало. Друзья, наше внимание приковано к Писанию. Что такое грех? Поскольку Библия вводит это понятие, то опять, мы не призваны обращаться к светским словарям, чтобы они нам объяснили, что такое грех. У них свое понимание, что такое грех. Слово, которое встречается, еврейское слово, явно его значение очень простое – не попадание в цель. Бог ангельского слова не использовал здесь. Почему? Люди бы его не поняли. Поэтому он использует простое слово для этого. Ты не попал в цель, промахнулся. Это буквальное значение слова «грех». Но когда мы говорим об отношениях человека с Богом, то слово «грех» имеет библейскую окраску. Мы обычно говорим, что грех, библейское значение – это непослушание Богу. Это бунт против Бога, это восстание против Бога. То есть каждому из нас, мне и вам, Бог определил, вот туда ты должен идти. Вот твое направление. Если ты уклонился немножко, ты грешник. Вот это называется грехом. Вспомните, пожалуйста, последние два стиха послания Иакова. Глава 5, последние стихи. Иаков говорит так: братья, если кто, интересное выражение стоит, уклонится от истины, дальше, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший кого? Грешника. Обратите внимание, спасет его. Далее по тексту. Смотрите, уклониться, если кто уклонится от истины, и дальше кто-то возвращает этого уклонившегося, то этот уклонившийся называется грешником. Очень интересно, друзья, описание. Итак, мы будем именно об этом, друзья, говорить. А для того, чтобы говорить о том, промахнулся я или не промахнулся, да, то есть согрешил или не согрешил, для этого нужно знать цель, которую не я определяю, которую Бог определяет. И для того, чтобы не ошибиться, делая что-то, быть уверенным, это грех или не грех, друзья, что для этого необходимо делать? Мы опять упираемся в простой вывод. Обращайте их к Священному Писанию. Потому что Священное Писание определяет, что такое грех. И чем больше волю Господню, которая изложена в Писании, мы с вами будем постигать, тем более точной для меня будет цель моя и для вас. А дальше выбор, или ты будешь не попадать, или ты будешь двигаться в направлении цели. Итак, каждому из нас Бог определил цель. Каждому из нас Бог определил цель. И для того, чтобы эту цель более ясно, четко пред собой держать и не уклоняться, для этого надо знать то, что Бог определяет для меня. Это, друзья, главная причина. Мы с вами говорили, главная причина, почему нужно изучать Писание. Есть вот этот малярийный комар, давайте улыбнемся, грех, который назовем, который больше всех уничтожает людей. Так вот, для того, чтобы он нас не уничтожал, необходимо иметь прививку. Необходимо иметь защищенность, она есть. Господь Каину прямо сказал: господствуй над ним. То есть возможность господствовать над грехом? Есть, друзья, это правда. Итак, мы движемся с вами далее. Напомним снова, что слово «грех» – это не попадание в цель. литературного его значения, библейское значение – это бунт против Бога, это несогласие с Богом, это возмущение, это непослушание Богу. Трагичные действия греха. Давайте мы немного посмотрим с вами. Я понимаю, что мы не сможем полностью рассмотреть вот того, что происходит в человеке, но некоторые, я думаю, что они будут ценными для, в размышлении и для вас, друзья мои. Мысли хочется предложить, чтобы мы коснулись их. Приглашаю вас. Так, трагичные действия греха. Основание греха, то есть на чем он базируется? Основание греха – это неверие Богу. Основание греха – это неверие Богу. И вот это основание попытался дьявол подвести под первых людей. Помните, что он им сказал? Интересную фразу. «Подлинно ли?» – сказал Бог. Итак, подлинно ли Библия, друзья? Мы немножко позже коснемся интересных деталей. Подлинно ли Библия? Ведь ее переводили, писали 2000 лет назад, 3000 лет назад. Откуда я могу быть уверен, что правильно перевели? Масса вопросов. Подлинно ли, сказал Бог, а является ли вот это священным писанием, является это Словом Божьим? Неудивительно, что один из христиан половины середины прошлого столетия открыто заявил, что надо Библию почистить, нужно демифологизировать Новый Завет. Что такое демифологизировать? В Новом Завете, в частности, он на Новом Завете говорил, что там много мифов, демифологизация, то есть убрать мифы. Что это означает? Надо истину людям донести. Ну и когда он за эту работу принялся, то, понятное дело, там ничего абсолютно не осталось от Священного Писания. Удивительно, друзья, нет времени говорить об этом заблуждении, в которое ввел этот либерал, величайший либерал, можно сказать, один из основателей прогрессивных либералов прошлого столетия. Но идея вроде бы хорошая, очистить Библию от всего нехорошего. Смотрите, друзья, для нас важно, мы исходим из этого, из того, что Библия является богодухновенным священным писанием, безошибочным священным писанием, это Божье Слово. Друзья, мы ранее говорили о том, что если Библия не права, то тогда каждый человек прав, потому что нет истины, нет абсолюта. Я понимаю, что это уже ввожу вас в логическое размышление, возвращаемся к нашему размышлению. Основание греха – это неверие Богу. Верна ли Библия? Ну а где написано, интересно, вот как грех себя проявляет? Если сердце мое прилепилось ко греху, то я на любое какое-то, ну, говорю, брат, мне, допустим, мне говорят, слушай, ну это же неправильно перед Богом. Говорить неправильно, делать неправильно, кушать неправильно, пить неправильно, работать и так далее, и так далее. И смотрите, если человек находится в грехе, его очень легко узнать. У него один вопрос, а где написано? То есть вот сам подход, вот постановка вопроса явно говорит, что человек уже в грехе. А поэтому нужно только одно, чтобы грех этот защитил самого себя. Итак, основание греха – это неверие Богу. Неверие Богу и сегодня, друзья, побуждает религиозное христианство модернизировать Библию, сделать ее удобной сегодня. Многие греховные поступки вчера уже сегодня не являются грехом. Смотрите, сегодня в религиозном обществе есть несколько переводов уже Библии, которые специально подогнали под взгляды отдельных религиозных людей. Уже не один перевод в мире существует. И говорит, вот Библия, посмотрите, вот Библия написана. Друзья, мы действительно живем в то время, когда только смотри и смотри, чтобы тебя не увели. Как Павел предупреждал верующие в Колоссах, что вам мозги не промыли, помните это выражение? Чтобы кто не увлек вас в философию, вот это слово увлек, чтобы кто вам не прочистил, там промывку не сделал вашего сознания, чтобы ничего там не осталось доброго. Поэтому, друзья, больше и больше нужно говорить о Писании, больше и больше сегодня нужно говорить о проблеме греха, чтобы не оказаться в числе тех, кто будет потом плакать горько, а ничего уже не изменим, когда Христос скажет, я вас никогда не знаю. Сегодня действительно наступает то время, когда делают Библию удобной, для того, чтобы она не затрагивала грех человека. Уже грех не называется грехом, но ошибка, но это его образ жизни, не судите его. И вот ищут пути заменить слово грех, удалить вот эти принципиальные вопросы из Священного Писания. Религиозное христианство идет сегодня по этому пути. Даже если невозможно сделать перевод под себя, подогнать, идут другим путем, о грехе не проповедуйте. А покаяние не проповедовать. Это сегодня ширится движение. Почему? Потому что если говорить о грехе, О нем надо говорить. Практически 1000 раз Библия упоминает о грехе. Почему не будем об этом говорить? Это все равно, что черное называть белым или наоборот. Но если это есть опасность, почему я должен молчать? Я понимаю, что сатане невыгодно говорить о грехе, потому что он изобличается, потому что он, отец лжи, открывается, отец того греха, который толкает людей сегодня на преступление. Поэтому ему невыгодно. Ему выгодно, чтобы сегодня, ну, в Библию считали, ну, знаете, большей частью, ну, давайте ее, пожалуйста, золотой переплет, давайте ее поцелуйте. Ширится тоже движение такое. Поцеловали Библию, все, у меня уже все хорошо в жизни будет. Я поцеловал Библию. Особенно Библию батюшки, там, известного человека. Вот у меня родовая Библия, она 200 лет уже в Библии, там уже кто только не расписывался. Вот прикоснулся, ручки положил, все, магическое действие, со мной все нормально. Друзья, смотрите. Сколь много сегодня вот религиозных христианцев пытается, если не напрямую, то как бы со стороны подойти и потихонечку главные вопросы Библии отодвинуть на второй план. А по сути мы сталкиваемся с проблемой, подлинно ли сказал Бог. Ну смотрите, во что оно выливается. Подлинно ли сказал Бог. Мы коснемся очень серьезного вопроса далее. Грех опирается в человеке на самолюбие и самоуверенность. В вас и во мне грех опирается на самолюбие и самоуверенность. Самолюбие. Я себя люблю, а самоуверенность – это проявление по отношению к другим. Не надо, я сам. Грех. Я хочу развить вместе с вами эту мысль. Самолюбие – по сути, является фундаментом для гордости. Не зря Павел, будучи водим Духом Божьим, предупредил верующих, сказав следующее, что в последнее время, в последние дни будут времена тяжелые. А почему они будут тяжелые? Потому что люди будут тяжелые. Не то, что дождик поменялся, климат там, или похолодание всемирное, или потепление. Нет, не от этого тяжелое время будет. От того, что люди будут тяжелые. А почему они будут тяжелые? Потому что они будут стоять на основании самолюбия. А потом все остальное. Потому что люди будут самолюбивы. Действительно, самолюбие, которое далее проявляется в самоуверенности в поступках, оно является главным основанием для греха. Неудивительно, что мы упустили одну деталь, но хочу напомнить ее. Когда Христос говорил о пришествии Духа Святого на эту землю, подтвердить мысль, почему главная проблема греха на неверии базируется, Дух Святой пришед, обличит мир. Обратите внимание, о чем? О грехе, во-первых. О каком грехе? Дальше поясняется. Что не веруют в меня. Это, друзья, серьезное предостережение библейское. То есть главный грех, который все остальные потом генерируют. Понял ли, сказал Бог? Я не верю. Я подвергаю сомнению. Поэтому неудивительно, что человек выбирает после этого, ищет путь, который будет для него более удобный. Грех опирается в человеке на самолюбие и самоуверенность. А самолюбие является фундаментом гордости. Каким образом я могу проверить, друзья, самого себя, есть ли во мне самолюбие? Если задать прямой вопрос, конечно, мы все будем стараться выглядеть красиво, ну, как максимум, мы скажем так, ну, во мне немножко оно проявляется. Как максимум это мы скажем. Мы не признаемся, что во мне оно проявляется, ну, немножко проявляется. Ну, все грешим, и я грешен. Но обратите внимание, как можно легко проверить наличие самолюбия. Самолюбие защищает себя. Самолюбие говорит, я прав. Некоторые моменты просто для самопроверки вам и мне в том числе. Показатель наличия самолюбия. Самозащита в случае обвинений. Как вы себя ведете, когда вас обвиняют? Как? Если вы тут же там раз и вперед защищаться, все ясно. Все ясно с тобой. Твое «я» не дает тебе покоя. Обратите внимание, что делает Христос. Его открыто обвиняют, ему угрожают смертью, он стоит и молчит. От чего оправдываться, когда это ложь? От чего оправдываться? Он не защищается, друзья. Ты чего молчишь, правитель ему заявляет. Чего ты молчишь? Они же тебя обвиняют. Другими словами, а что против лжи-то говорить? Ложь есть ложь. Правда, правду не будет обвинять. Обвинение, обратите внимание, со стороны кого? Со стороны неправильного человека. Кто обвиняет? У кого положение неправильное? Я думаю, что многие из вас могут привести достаточно немало примеров, когда верующие люди, боящиеся Господа, столкнувшись с огромными неприятностями и имея все права привлечь криминальные органы, лайров, следователей, чтобы расследовать дело и получить себе возмездие, то есть за моральный ущерб там, и так далее, они отказывались этого делать. И пришлось иметь встречу с одним из братьев, который покаялся, выходец из мусульман. Очень интересная картина, едем с ним в поезде, он рассказывает о том, как его избили, просто выбросили его умирать. А у него были очень серьезные связи. Ну, старшее поколение не понимает, что такое связи. Он мог положиться, там крыша была у него, как по-разному это называют. И когда его просто спасли, чудом спасли, его близкие родственники говорят, слушай, говорит, прокурор там и так далее, я посажу этих людей. Уберем их вообще, никто не узнает, где они. Он говорит, не делай этого. Я отказываюсь от всяких претензий. Как? Тебя чуть не убили. Что такое среди мусульманского народа? Это родство. Это тронули одного, это родство тронули. Это, друзья, серьезно. И он говорит, нет, не делайте этого. И просто-напросто отказался от каких-то возмездий. Проходит время, Бог совершил суд буквально над каждым, кто поднял на него руку. Господи, помилуй, благослови их. Это правильная позиция, на которой находится верующий человек. Чего ты защищаешь, если ты прав? Если тебя обидели, а ты прав, чего ты защищаешься? И я понимаю, это неудобная вещь, правда, о которой мы говорим? А где твоя мужская честь, женская честь? А при чем здесь честь? Честь – это человеческая. А состояние пред Богом выше твоей чести. Я понимаю, многих вопросов касаемся. Но действительно, как проявляется самолюбие? Самолюбие сразу защищается. Далее. Коротко мы коснемся вопросов. Если ко мне проявили какую-то несправедливость, смотрите, и у человека положение пред Богом неправильное, он действительно самолюбивый, сразу моментально давай соберем свидетелей, давай добьемся, давай выведем на чистую воду. Вы это слышали? И я тоже старался так делать. За что просил у Бога прощения? Стыдно сейчас вспоминать об этом. Зачем? Ведь Писание же ясно тебе говорит верующему, кто выведет, как свет, правду твою? Кто? Что написано? Бог выведет, как свет, правду твою. Так пусть он и выводит. А чего ты туда ринулся? Чего ты пытаешься доказать кому-то? Я понимаю, что когда хочется доказать, разобраться, это самолюбие работает. А оно очень требует того, чтобы ему подкормить, чтобы утвердить его и так далее. Люди пытаются сегодня докопаться до истины, пытаются выяснить отношения. Давай, мы все точки над «и» поставим. Вот это проявление самолюбия, друзья. Как это неудивительно? Вроде бы справедливо, правда? Давайте разберемся. Но это проявление самолюбия. Если мое положение пред Богом правильное, ваше положение пред Богом правильное, друзья, вот здесь библейское христианство отличается от всех остальных людей. Оно не пытается защищаться. Оно не пытается защищаться. Вот и поймались мы, если у нас есть желание кому-то что-то доказать, выяснить отношения, просто ты признайся, что ты самолюбивый человек. А значит, ты создаешь угрозу человечеству, потому что люди будут самолюбивы. То есть ты усиливаешь, ты свои там 5 центов вкладываешь в тяжесть в последнее время чем? Своим самолюбием. Ну, у меня маленькое самолюбие, а вот если маленькое, океан получается. Потому и получается беда в современном обществе из-за самолюбия. Итак, я понимаю, очень интересные мысли, друзья. Очень интересно, но вместе с этим я думаю, что это важно, друзья, для нас. Проверить себя, есть ли во мне самолюбие. Давайте обратимся к тексту, который как раз подтверждает эту мысль. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Если ты прав, уйди в сторону. Если ты прав, пусть Бог твою правду выведет. А если у тебя нет правды, Он не выведет ее. Все, друзья? Потому о чем нужно беспокоиться больше в тот момент, когда меня или вас обидели? О чем нужно беспокоиться, как вы думаете? Искать защиту? Помочь сколачивать, группировку сколачивать? Смотрите. Нет. Моя ответственность перед Богом, я это больше и больше понимаю. Преклонись перед Богом и думай о том, что ты был прав перед Богом. Все. Пусть пройдет год, пусть пройдет два, пусть пройдет 20 лет. Пусть ты умрешь, но так пред тобой никто и не извинится. Это ничего не значит. Потому что сердце твое справедливое. Сколь много людей, друзья, я думаю, что вы тоже имеете немало примеров, ушли с этой жизни, и только после смерти открылось, как несправедливо к ним относились. Сколь много таких примеров было? Сколь много сегодня в христианстве клеветой, поношениями убирали, сдвигали, унижали людей. И смотрите, люди уходили в вот этом глубоком внутреннем борении, уходили с этой земли. И потом я знаю случаи, когда люди, те, которые это сделали, добились своего, шли потом на кладбище и плакали на могилах, и просили прощения у праха. Друзья, Бог выведет как свет правду твою. Для многих людей, кто вот это недоброе делает, прикрываясь святыми вещами, праведность верующего человека, когда Господь покажет этого праведного, который получит венец правды, это будет самое страшное обвинение против тех, которые неправильно поступают на земле. Все. Даже если на земле примирения не будет. Вот кто будет судить меня, если я неправильно отнесся к кому-то. Поэтому, друзья, это серьезные вопросы. Самолюбие защищается. Оно ищет все пути, чтобы показать, что я прав. Мы идем далее. Грех опирается в человеке на самолюбие. Еще одна очень интересная мысль. Грех как непопадание в цель. Грех поражает иммунную систему личности человека. Такое выражение прилагаю вам. Что такое иммунная система, вы хорошо знаете. Это не какой-то орган отдельный, сердце, печень, почки, глаз, ухо. Интересно. Система в человеке, которая отвечает, это защита организма от всяких болезней, от всяких вирусов. Очень известна болезнь на сегодня СПИД, вы знаете. Система приобретенного иммунодефицита. Аббревиация СПИД. То есть у человека иммунная система разрушена, и поэтому к нему попадает, в его организм попадает любой вирус, любой микроб, любая бактерия и просто разрушает его организм. Не знаю точно, сколько там, 50-62%, если иммунная система слышала такую информацию, если она на 62% работает и меньше, то это смертельно опасно для человека. Не знаю, так это нет, я не медик. Но есть какая-то критическая черта, ниже которой... Смотрите, это уже смертельно опасно для человека. Грех разрушает вот эту оболочку. Ну, назовите это озоновый слой у земли, назовите это иммунная система, как угодно. То есть, вы понимаете, это защита в человеке. Так вот, грех разрушает эту защиту. Один грех, друзья, вы обратите внимание, не два, не три, не сотня. Одного греха достаточно, чтобы процесс разрушения иммунной системы начался. Что это значит? Смотрите, мы дальше посмотрим, как вот это разрушение будет дальше развиваться в человеке. Один грех. Смотрите, человек может остаться при том же самом весе, при своих доходах, в своем доме будет жить, количество детей у него не убавится, престиж его не убавится и так далее. Он останется внешне, казалось бы, таким же, как он был и вчера. Но внутри он разлагается. Грех поражает иммунную систему, и смотрите, дальше через эту разрушенную систему попадает человеку масса других грехов. Человек уже не способен даже контролировать, что он делает. И мы с вами немного посмотрим. Это не значит, то, о чем будем говорить, цель не для того, чтобы запугать нас, а для того, чтобы мы реально видели, что может со мной, с вами происходить, если мы сделаем отдельно взятый грех. Грех ослепляет сознание. Он поражает иммунную систему, и уже человек не способен противостоять, мы говорим о самой личности человека, не способен противостоять тому, что вторгается в его духовный организм, много других болезней, много других проблем. Но грех, самое, одно из тоже страшных проявлений, ослепляет сознание, которое не способно объективно воспринимать происходящее. Вы хорошо это понимаете, что это значит? Если человек всю жизнь видел, вдруг в силу какого-то резкого, какой-то опасности, трагедии, что-то может произойти, он резко теряет зрение. Я думаю, что вы соприкасались с такими случаями, возможно, читали, слышали об этом. Человек все, потерялся. Смотрите, все при нем, казалось бы, но он абсолютно не ориентируется. Он не знает, куда идти. Он спотыкается. Помогите, помогите. Куда мне идти? Слепой находится где? Во тьме. Если он ослеп, то он находится во тьме. Он не видит. Он не видит красоту этого мира. Давайте посмотрим, как проявляется эта слепота. Грех, как проявление бунта или мятежа против Бога, разрушает слух и зрение. Человек становится неспособным слушать и неспособным видеть. Иезекииль пишет, «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного, грешного. Они бунтуют против Бога. Ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышать». Почему? Господь отвечает, потому что они мятежный дом. Бунт против Бога мне и вам, друзья, мешает правильно видеть. Я не могу видеть, я не могу правильно слышать. Если грех вошел в меня, то что бы я ни слышал, я стараюсь услышать то, что будет совпадать с моим внутренним миром. Вот то, что будет как елей на душу этому греху. Поэтому неудивительно, что если, допустим, у меня возникает непонимание с кем-то из моих братьев и сестер, и оно, возможно, длится не один год, обратите внимание, как проявляется вот это состояние. Я не слушаю, о чем он говорит. Я слушаю, я слежу за тем, где его поймать. Слух остался, правда? Но он настроен только одно, на продление проблемы, друзья. Но не разрешение проблемы. Он не способен правильно слышать. Я не способен правильно видеть. Чуть-чуть где-то не так, но ошибся, галстучек немножко. А смотри, неряха, не мог посмотреть в зеркало перед тем, как выйдет за кафедру. Обратите внимание, глаза для чего даны? Для чего? Чтобы объективно видеть. Человек во грехе ослеплен. Он не может правильно видеть, он не может правильно слышать. Именно грех делает глухим меня и вас к священному писанию, к слышанию слова. Грех делает меня глухим. Я вроде бы читаю Библию, я заставляю себя читать. Три главы, пять, сколько вы хотите в день. Но сердце мое глухо. Почему? Потому что грех. Да, заставляю себя, друзья, мы пытаемся больше и больше углубляться вглубь этой проблемы. Я не могу изучать Писание. Мне тяжело его изучать. Почему? Потому что слух мой уже не слышит. Он уже другую информацию воспринимает. Грех приводит к ложной оценке самого себя. Я не могу дать себе точную оценку, не могу. Я ее даю, и я считаю, что она правильная. Но она неправильная. Почему? Зрение поражено. Смотрите, что говорит Господь служителю церкви, книге Откровения. Ты говоришь, я богат. Это ты говоришь. Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Все нормально, все хорошо, полный порядок и так далее. Другими словами, дальше, а не знаешь, ты говоришь, но ты не знаешь, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Интересный выход дает Господь, он ему не угрожает. Советую тебе, ты слепой, ты ты нищий, советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Здесь явно дается ответ, друзья. Во-первых, выход из ситуации. Где я могу получить зрение? Где? Обратите внимание, где? Есть один источник, где я это зрение могу получить. Один источник. Мы позже этого вопроса коснемся. Но смотрите, вот этот текст очень ясно говорит о том, что человек, который занимал служение, принято считать, что ангелу церкви, пресвитеру церкви. Ты говоришь, что все нормально. Церковь нормально развивается. Я на месте, все в порядке, все под контролем. Это ты говоришь, что все нормально. А теперь послушай, что я тебе говорю. Ты, говоря, не знаешь, что это значит. Это обман. У тебя неправильная оценка самого себя. Ты не знаешь, что твое положение просто печальное и трагичное. Почему? Потому что человек слепой. Будьте внимательны. Почему трагичное состояние? Потому что он слепой, он не может себе точную оценку дать. Слепой духовно, отличается от слепого физически тем, что не видит и не признает, что он слепой. Физически слепой знает, что он слепой. Он это знает. Но духовно слепой он не видит и не знает, что он слепой. Он думает, что он зрячий. Как-то Христос, обратился к фарисеям, говорит, если бы вы видели, лучше бы вам было, если вы не видели. Но так, как говорите, что увидите, грех ваш на вас остается. Интересно, друзья, но это очень строгое предупреждение. Сердце мое трепещет перед Богом. Не получается ли так, что я себе даю какую-то оценку? У меня все окей, у меня нормально, у меня порядок. Но когда я предстаю пред светом Божьего лица, Бог мне может сказать, если сердце неправильное, ты говоришь, что у тебя все нормально, но твое положение просто трагичное. Ты слепой. А раз ты слепой, ты не можешь увидеть, дать себе оценку. Правильно. Я думаю, что если простой пример привести, он будет более понятен. Представь себе такую картину, что вы находитесь в абсолютной темноте. Ну, упали там в грязь, в лужу, вы даже не представляете, насколько вы грязный. Но вы не видите. И вот где-то там вдали свет немножко, ага, уже кое-что видите, что на черном, вернее, на белом кое-что черное появилось. Ну, вы даже не представляете, что там. И представьте себе, что чем ярче свет, тем больше вы видите свою испорченность, свою испачканность. Это нормальное состояние для верующего человека ближе к Богу приближаться, то есть к свету, который освещает меня и который ясно показывает, слушай, ну ты же обманулся, ты же обманулся. Вновь и вновь наше внимание фокусируется на Бога, фокусируется на Писании. Не на мнение людей, слушай, а что ты обо мне скажешь? Давайте мы опрос сделаем, что вот вы, ну вот, вот что вы думаете о пресвитере, что вы думаете о проповеднике? А зачем это делать? Вы не подскажете, зачем? Искать поддержку? Чтобы убрать, продвинуть? Зачем? На что нужно указывать, стремись быть правильным перед Богом? Стремись правду иметь, в истине ходить. Все, больше ничего не надо. Мы идем далее. Повторю, друзья, эту мысль, что слепой духовно отличается от слепого физически тем, что он даже не понимает, что он слепой, он не признает это. Он думает, что у него все нормально. Грех разрушает здравое восприятие других и отношение к ним. Грех поражает иммунную систему. Грех ослепляет, и мы не способны дать правильную оценку самим себе. И грех один, мы говорим об одном грехе, друзья. Не надо говорить о многих, многие в 2-3 усиливают эту проблему, но одного греха достаточно, чтобы вот это разрушение было во мне. Разрушает здравое восприятие других и отношение к ним. Мы пример прочитали с вами из книги «Бытие». Отношение Каина к Авелю. Друзья, читающие Библию, очень простой вопрос, вы на него легко ответите. Что плохого сделал Авель Каину? Что плохого сделал? Ничего. Ничего. Ходил правильно перед Богом, правильную жертву Господу принес. Он его не обидел. Но поскольку грех вошел в Каина, то праведного, праведный человек начинает ему мешать. Праведник, в данном случае Авель, ничего плохого не сделал Каину. Но поскольку в сердце Каина был грех, то смотрите, какая злоба, какая ненависть, вплоть до того, что убить его, что и сделал Каин. Грех разрушает здравое отношение. Мое отношение к другим. Сколь часто, друзья, мы, даже не думая, раним других, не зная, не проверяя, просто услышали какую-то информацию, приняли эту грязь, дали этому греху работать во мне, и мое отношение к человеку поменялось. Мне пришлось иметь очень серьезный разговор с одним из верующих людей, но наказали его. Наказали в грехе, как выясняется, спрашиваю, за что наказали? За грех. Так ты согрешил? Нет, по подозрению в грехе наказали. Я имею разговор с теми, кто к этому был причастен. Простите, а вы допускаете мысль, что греха не было? Может быть. А что тогда? А что тогда, если вы же не установили факт, вот по подозрению его наказали? А если греха нет? А вы человека испачкали. Друзья, сколь часто мы очень на многие просто не обращаем внимания на мелочи, не проверим. Интересно, как-то перед моими глазами один неприятный случай, который в нашей церкви в Азии произошел. Наш дом молитвы был на пригорке. И когда на машинах мы тогда не ездили, практически шли пешочком. И вот пожилой брат, имеющий сердечную болезнь, поднимается на пригорок. Конечно, зимой он задыхается. И у него пар идет изо рта. А сзади идут верующие в дом молитвы. Курит. И все. И докажи, что не курит. Дым идет изо рта. Но никто не поинтересовался, не подошел, не поддержал. Слушай, ну отдохни. Нет, и все. Вот он курит. Я сама видела, что он курит, и все. И сколь времени нужно было, сколь много времени прошло, чтобы вот этому человеку, в котором грех сидел, объяснить, что это нормальное явление в морозную погоду. Человек, жаркий воздух выходит из организма и, безусловно, соприкасаясь с холодным, создает видимость пара, как будто бы курит. Друзья, и сколько людей из этих вот подозрений, никому не нужных, пострадали? А сколько сегодня, друзья, страдают? Если грех у меня, я обязательно буду смотреть за всеми. И больше всего смотреть за теми, кто старается правильно перед Богом ходить. Почему? Потому что они греху мешают. И пример тому – Каин. Авель ничего плохого ему не сделал. Но грех изменяет, разрушает нормальные отношения. И разрушает в итоге нас самих. Друзья, это делает грех. Это делает грех. Грех, как проявление богопротивной природы, удаляет от христианского общения. Смотришь, какие разрушения проводит грех. Производит в личности человека, удаляет от христианского общения. Иоанн пишет, если же ходим во свете, подобно как он во свете, а слепой во тьме ходит, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Слепой во тьме, он же не видит. Потому ему общение христианское не нужно. Это одна из причин, на которую надо сегодня, друзья, указывать. Почему многих верующих, мы не говорим о больных людях, не говорим о людях, у которых вполне возможно серьезные причины, почему они не приходят в Дом Божий. Но обратите внимание, вот эта истина библейская, мы ее обязаны знать. Почему, допустим, нет у меня особых причин, я просто устал. Друзья, почему верующий не тянется к общению? Почему? Потому что во грехе. Если бы он был во свете, грех ослепляет его, он не видит. Если он был во свете, он тянулся бы к общению. Все. Я вспоминаю многих наших братьев и сестер, пожилые люди, которые сегодня среди нами, среди нас. Интересно, холод и зной, ветер, неважно что, люди идут в Дом Божий. Это не на машинах. Закрылись, бегом-бегом подъехали, бегом раз через с парковки туда в Дом молитвы забежали и все. Нет, мы не так, молодежь, мы не так ходили в Дом Божий. Не так. Закутывались, идем, не знаем, куда идем, ветер. Идешь, не туда идешь, а завернулся в обратную сторону. простите за улыбку, шли в Дом Божий, закутывали детей, шли через, с пересадкой ездили на общественном транспорте, шли в Дом Божий. Почему? Сердце тянуло туда. Что происходит сегодня с христианами? Что происходит? Все удобства для них, все. Пожалуйста. Машина есть, сел, поехал. Что тебе мешает пойти иметь общение? Смотрите, что сделал грех. Он удалил человека. Удалил человека от общения. Грех верующих людей удаляет от общения. Еще одно трагичное проявление греха. Грех удаляет от общения с Писанием. Удаляет от христианского общения, от общения с верующими, и также удаляет от общения со Священным Писанием. Вы помните слова, очень хорошие, известные слова из 118-го псалма, стих 105. «Слово Твое – светильник ноге моей». А если я во тьме, а мне свет не нужен? Обратите внимание, я понимаю, что это вывод я делаю, но я полагаю, что вы с этим согласитесь. Если я во тьме и нахожусь во тьме, мне не нужен свет. Интересные слова говорит Христос. Всякий, обратите внимание, интересное выражение, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Вот почему к свету я не иду. Вот почему в христианское общение не иду. Вот почему я не тянусь к Священному Писанию, потому что зло мое раскроется. А я не хочу. А я не хочу этого. Христос об этом ясно говорит. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его. Почему? Потому что они в Боге соделаны. А чего бояться? Сердце свободно, я иду на общение христианское, я с большой радостью беру в руки Священное Писание, я понимаю, что это то, что мне будет дальше помогать возрастать. Почему люди удаляются от света? Потому что они любят зло. Любят зло, делают, поэтому они удаляются от света. Грех не позволяет вместить другого. Именно грех. Это не важно, не обязательно грех против ближнего, чтобы совершен был. Грех, может быть, допустим, украл человек. Уже иммунная система поражена, человек ослеп. И это мешает ему воспринимать другого. Смотрите, Христос обличает фарисея. Помните эту притчу? Смотрите, внутри я не такой. Я благодарю тебя, какое возвышение. Вот оно, самолюбие это проявляется у фарисея. Благодарю, что не такой. Он не может вместить этого грешного человека. Грех изменяет выражение лица человека. И никакие вон там макияжи не помогут. Смотрите, Господь прямо говорит Каину, почему лицо твое изменилось? Ну ясно-то, ясно. Смотрите, если я не имею, вы не имеете на кого-то, на брата, на сестру чего-то, если сердце у вас очисто, друзья, на лице это написано, человек улыбается, он радуется. Лицо его не будет таким вот унылым и таким вот сутулым, как медведь после зимней спячки. Он будет радоваться, Господи, милосердный, радуюсь тому, что в Дом Божий пришел. Благодарю Тебя за то, что Ты указал мне на мои ошибки, на мои грехи. Я исповедовался, сердце свободно, сердце тянется к Господу. Грех изменяет лицо человека. Интересно, друзья, если сердце свободно, то оно открыто. Это не обязательно, что человек должен улыбаться. Любящее сердце, свободное сердце никогда не будет суровым, друзья. Не надо говорить, что у вас порода такая суровая. Нет. Если вы радуетесь, вы же можете улыбаться. Да. Так вот улыбайтесь, если вы действительно радуетесь о спасении. Ну, простите за улыбку. Итак, если сердце свободное, то лицо открытое, лицо располагающее. Трагедия духовно слепого. Трагедия духовно слепого. В чем? Он сам не знает, куда идет, и туда же ведет других. Трагедия вот этого слепого, грех ослепил его. Трагедия в том, что он сам не знает, куда идет. И беда в том, что он туда же и других ведет. Как говорит Писание, если слепой ведет слепого, то не оба ли упадут в яму. Друзья, коротенькая мысль, последнее освобождение от греха и его разрушительных действий. Если грех ослепляет человека, то выход достаточно простой, просто иди к свету. Просто иди к свету, чтобы были обличены твои дела. Я понимаю, это неудобно, я знаю, какая борьба во мне происходила, но это единственный выход, и я просто с большой радостью хочу поделиться своим опытом в том, что это всегда правильно. Иди к свету. Да, ты увидишь свою неправоту, и это правильно. Без этого никакого освобождения не будет. Иди к свету. Освобождение от греха и его разрушительных действий. Иди к свету. Открыть глаза может Бог и Писание. Не люди. Обратите внимание, люди могут молиться вместе с тобой, но Бог открывает глаза. Писание открывает глаза. Не ищите поддержки от людей, друзья, милые. Не ищите поддержки от людей. Идите к Богу. Бог никогда не будет над вами глумиться. Насколько бы тяжелый грех вы не совершили. Когда Каин совершал первое преступление, вы помните, как Господь с ним разговаривал? Смотрите, какой очень уважительный тон, как Бог разговаривает с Каином, желая ему помочь. Бог точно так же будет с вами разговаривать. Он также со мной разговаривал. Да, он разговаривал так со мной. И когда он так со мной стал говорить, слезы текли. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты проговорил ко мне. Я понимаю, прости за то, что раньше к Тебе не пришел. Я радуюсь тому, что сегодня действительно Ты показываешь мне глубину вот этой грязи. Я думал, такой я порядочный, такой я хороший. А когда Ты мне это показываешь, Господи, помилуй меня. Я благодарю Тебя за этот свет, который просветил меня. И я понимаю, что только Ты меня можешь очистить. Друзья, речь идет о личных отношениях с Господом. Это делает Господь, это делает Господь. Христос пришел слепым дать зрение, будучи сам светом. Это самая первая публичная его речь, которую он произнес в синагоге. Пришел, ему подали книгу пророка Исаии, он прочитал «Дух Господень на мне» и так далее, и так далее. Он помазал меня, чтобы дать слепым зрение. Интересно. Это самое первое публичное выступление. Весь народ подтвердил, что это так. Христос пришел дать зрение. Слепота людей, моя слепота, ваша слепота, слепота людей побудила любящего Бога действовать. Но слепой же не видит, куда он идет. В этом суть и благодати Господней, и милости к нам. Наша слепота побудила Бога действовать, чтобы глаза наши открылись. Помочь слепому можно только со стороны. Поэтому это сделал Господь. Помочь слепому можно только со стороны. Это сделал Господь через Иисуса Христа. Писание для меня и для вас является светильником на пути. Именно Писание для меня и для вас является светильником на пути. Помните, мы говорили о том, что только Писание определяет, что является грехом. Не мнение людей, а Священное Писание. И оно действительно покажет этот свет. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Мы говорим с вами об освобождении от греха и его разрушительных действий. Открыть глаза может Бог и Писание. Мы немного об этом коснулись. И последняя очень интересная мысль, друзья. Исповедание своего самолюбия. Мы с вами ранее говорили, как можно проверить, есть ли во мне самолюбие. А именно на самолюбии базируются грехи. Именно они отталкиваются от самолюбия человека. Именно самолюбие позволяет нам делать то, что мы делаем. Оправдываться, защищаться и так далее, и так далее. Именно мое самолюбие. Утвердить себя, показать себя, защитить себя, превознести себя. Исповедание своего самолюбия. Правило тестирования самого себя очень простое. Господи, проверь мою правоту. Очень просто. Это молитва, я бы хотел, чтобы мы помолились, пусть другими словами, но чтобы эта суть сохранилась. Господи, у меня есть моя оценка самого себя. Но вот когда вы дадите свою оценку самому себе, вашу оценку в молитве представьте Богу. Господи, проверь мою оценку самого себя. Если вы Божьи дети, вы знаете голос Божий. Если вы Божьи дети, Бог обязательно вам даст знать. У Него очень много путей, как Он это сделает. Но готовы ли мы хотя бы на такой путь, друзья, встать? Готовы ли мы сказать так, Господи, проверь мою правоту? Пусть вы много верующий, пусть вы мало верующий, неважно. Господи, проверь мою правоту. Насколько мы понимаем трагичное влияние греха в человеке? Мы немного коснулись сегодня некоторых моментов. Понимаем ли мы, что один маленький грех, и неважно какой, любое неправильное действие пред Богом, оно трагично для моего духовного развития? Мы говорили сегодня об этом. Готовы ли мы сегодня, друзья, сказать, что повелишь мне делать? Этот вопрос прозревшего человека. Когда Савл прозрел, он правильно поступал, он думал так. Но когда он прозрел, то есть со светом Господним соприкоснулся, это вопрос прозревшего человека. Господи, что повелишь мне делать? Чтобы не бунтовать перед Богом, грех – это бунт, неповиновение Богу. Чтобы не бунтовать перед Богом, необходимо мне и вам знать, что правильно перед Ним. Чтобы не совершать греха, мне и вам нужно знать, что правильно перед Ним. Вот оно, Священное Писание. Оно определяет, что правильно, что неправильно. Готовы ли мы позволить Богу работать в нас, при этом понимая, что Он обязательно нас будет исправлять? Возможно, поэтому не хотим Богу дать возможность работать. Ведь Он обязательно возьмется за коррекцию. Обязательно. А в нас проблем вагон и маленькая тележка у каждого. Он обязательно будет работать, и вот это не так. Не надо для этого пресвитера, там церковного совета, церковного устава. Бог страшнее всякого пресвитера, извините за глупый вкус, страшнее всякого устава. Но с другой стороны, милосерднее и справедливее. Никогда не, обратите внимание, никогда не уничтожит, не унизит, но пред его взором невозможно остаться равнодушным. Неудивительно, что когда мы читаем книгу пророка Исаия, когда соприкасались со святостью Господней, то же самое пророк Исаия, когда увидел святость Господню, это Божий пророк, я хочу подчеркнуть. Очень известный, сильный пророк. Но когда он увидел святость Господню, помните его оценку самого себя? «Погиб я, горе мне». Вот это его свидетельство. Вот это то, что и из наших уст выскочит, друзья, точно, если хотя бы мы заставим сейчас себя, заставим размышлять о Божьей святости. Вот что, друзья, нам нужно. Господь, понимание Его святости, понимание Его любви, понимание Его желания отцовского помочь нам. Через Слово Свое на каждой странице Библии буквально Он говорит о грехе. Мы об этом вначале говорили. Готовы ли мы дать возможность Богу действовать в нас, понимая, что Он обязательно будет нас исправлять? Два стиха прочитаем с вами из Писания и помолимся. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и желание псалмопевца». Направь меня на путь вечный. Пусть будет так, друзья, у нас. Аминь. Помолимся.